Глава 28. Трудности подсчета. Временно решив вопрос с перфундаром, вернулся к своим делам. Итак, займусь прокачкой. Устричный данж. Прежде всего, надо снабжать НПС ценными пэтами, развивая жемчужный бизнес. Пока пешком возвращался в таверну, придумал, как решить проблему с нехваткой мест на плечах элементаля для пятерых. Если сказать ему держать в зубах длинное копье, то все пятеро могут прикрепиться петлями из паутины к нему, чтобы не всплывать под водой. А в случае неприятностей, как в прошлый раз, когда надо экстренно всем подняться наверх, надо всего лишь приказать ему выпустить копье. И тут же все под действием пузырей всплывут наверх. Так и поступил, взяв с собой четверых бойцов из отряда. Больше трех устриц за один раз не собирали. В силу этого и моллюск не появлялся, и количество раков было умеренно. Был, конечно, соблазн снова вызвать моллюска и двойную порцию раков, чтобы получить и опыта, и трофеев побольше. Но решил, что буду вести себя благоразумно. Все же это повышенный риск, который может привести к гибели НПС. В прошлый раз я вообще не заметил момента появления моллюска. Его первый залп чуть не стал для меня фатальным. Вполне возможно, у этого гиганта есть какой-то скилл, который маскирует его до того, как он достаточно приблизится, чтобы нанести первый удар. Так что займусь сражениями с моллюском, когда снабжу всех своих НПС питомцами и смогу посещать данж в одиночку. Тут уже риск погибнуть будет приемлемым, все же жизни у меня сейчас припасено в избытке. Поход в устричный данж в результате прошел чинно и благородно. Все четверо бойцов разжились пэтами устрицами, как и дрессировщик. Пока что они подержат их в стеклянных емкостях в своих номерах в таверне. А вот когда дрессировщик скажет, что мы прокачали их достаточно, чтобы выпускать на вольный выпас, отправим петов в выбранное им высокогорное озеро, в котором их никто никогда не тронет. Думаю, в поиске подходящего озера на Камлейта я могу положиться. После возвращения в Бантосу большой перерыв делать не стал. Смотался сразу к одной из баз кровавых колдунов, оставив там принца, чтобы он оценил состояние строительства храма. А затем, вернувшись в Бантосу, подхватил отряд и отправился с ним на прокачку в данже с элементалями. Мне оставалось всего 3 уровня до 200-го, и тянуть с достижением этого важного для себя рубежа я был не намерен. Вернулись затемно, и я тут же пошел в грот, чтобы возобновить прокачку визуализации. В этот раз повезло. Волк ожил. Теперь поставил задачу визуализации пони на 100 килограммов. Чуйка моя говорила, что за пару дней прокачать визуализацию по новой твари не выйдет. Но я был готов терпеливо кастовать визуализацию столько раз, сколько понадобится. Понял уже, что легкого пути тут не существует. Следующие дни прошли по тому же сценарию. Принц каждый день, проводя разведку, подтверждал, что до финальной готовности храмы кровавых колдунов еще не дошли. За это время мои бойцы под руководством Анфира смогли прошерстить 300 локаций и даже нашли 2 новых данжа. Их я себе пометил, но посещать не стал. Пока что у меня первостепенная задача — снабжать ценными петами своих бойцов, а потом каждый день максимально их прокачивать, чтобы устрицы побыстрее развивались. В принципе, прокачать пэта до 20 уровня не так и сложно. Главное — заниматься этим системно. Наконец, произошло еще одно важное для меня событие. Я достиг 200 уровня! Быстро свернув прокачку, попросил отряд подождать меня у очередного данжа. Вернулся в Бантосу и достал яйцо мегаптера ужаса из сундука. Положив руку на огромное яйцо, пожелал, чтобы птенец вылупился. В тот же миг скорлупа треснула, Из осколков, расправив кожистые крылья, горделиво вышел мой третий Пет. Страшненький. После того, как я много возился с принцем, меня уже не напугать. Тот был в детстве еще страшнее. Этот же был однозначно брутальней. Мышцы смотрелись рельефнее, никакой черной шерсти, как у принца, более функциональная компоновка, зубы, когти, выраженная во всем смертоносность. «И как же мне тебя назвать?» — задумчиво спросил я Пета. Тот словно бы понял меня. Приподнялся на цыпочках, клацнув длинными когтями по столу, и, вытянув вверх шею, издал странный звук. Вроде и птичий клёкот, но с такими характерными львиными нотками. «Как-то мне это не очень помогло», — ответил я Пету. Помучившись еще минутку, махнул рукой на имя. «Еще успею. Теперь надо быстрее зверушку прокачивать, если я хочу на ней летать. А я хочу!» Вернулся к отряду, и прокачка возобновилась. Нового Пета я выпустил в лесу около данжа под присмотром принца и реликта. Реликт принял новичка достаточно равнодушно. Ну, появился и пусть будет. А принц, было видно, заревновал. Хотя мне ничего по этому поводу не сказал, но морду сделал обиженную. Мол, разве тебе, хозяин, одного крутого летающего Пета не хватало? «У тебя как была, так и останется разведка». Счел нужным пояснить я, чтобы чего-нибудь нехорошего в этом лесу с новым Петом не случилось из-за обид принца. «Ты царь и бог разведки, никто тебя по этому моменту не превзойдет. А этот зубастик будет наших врагов на лоскутки рвать. Он, кстати, когда подрастет, сможет оленя в небо унести. И тебя, кстати, им угостить». Похвала, как часто бывает, снизила напряжение, так что, отпуская Петов, я почувствовал уверенность, что за мелким присмотрят. А затем хмыкнул. Говоря про оленя, я не подумал, что главная цель нового Пета — таскать меня на себе. Как бы принц, когда дойдет до этого дела, не припомнил мне эту фразу. Чувство юмора у него есть, так что могу нарваться. Но мои слова сработали, и старшие Петы за малышом присмотрели. Когда стемнело, и мы вышли из последнего на сегодня данжа, я, призвав Петов в инвентарь, выпустил их. Все три были в порядке. Малыш за счет моего опыта вырос до 5 уровня, визуально увеличившись в 2 раза. «Как раз я придумал для него и имя. Будешь террором», — нарек я питомца. Пет хлопнул несколько раз ресницами и пристально на меня посмотрел, словно понял. «Ну, после того, как принц недавно заговорил, я теперь ничему не удивлюсь. Поэтому на всякий случай уточнил. Это грозное имя. Для самого опасного охотника и истребителя врагов. Кто его знает, но показалось, что питомец доволен». Следующий день прошел в непрерывной прокачке. Начал я его с устричного данжа, где снабдил еще 4 бойцов устричными петами, а продолжил в местах традиционной прокачки. Камлей за эти дни капли спиртного в рот не брал и качался как одержимый, истребляя элементалей. К концу дня его устрица выросла до 15 уровня. Мой новый пет добрался до 12 уровня. Мне, хотя я убивал монстров не в пример больше дрессировщика, все же приходилось делиться опытом с принцем и реликтом. Настал новый день, и мне было уже не до прокачки. Пришло время атаковать строительные площадки на базах кровавых колдунов. Постоянная разведка, которую проводил принц, отчетливо показывала, что тянуть дальше не стоит. Вчера мы проверили все 3 строительных площадки, и на каждой из них кровавые колдуны приступили к возведению куполов. Похоже, самое время для атаки. До финального срока их постройки оставалось всего 2 дня. И я надеялся, что если мы как следует разнесем храмы, за 2 дня восстановить их не удастся. По крайней мере, я собирался сделать в этом направлении все возможное. Договорились, что атаковать базы будем одну за другой, в быстром темпе. ворваться внутрь, нанести наибольший ущерб храму и тут же двигаться к следующему объекту. 30-40 минут на одну атаку максимум, чтобы кровавые колдуны не успели сообразить, что главная цель атак вовсе не их войска на базах, а храмы, и принять дополнительные меры охраны. И, конечно, время можно и сократить, если удастся разрушить храм раньше. Все три базы были новыми, сделанными из пещерных систем, скорее всего, самими кровавыми колдунами. Это было хорошо, поскольку, когда имеешь дело со старыми базами, можно наткнуться на крепостной артефакт от троллей, запрещающий открывать порталы внутри базы. Это могло бы спутать наши планы, поскольку мы решили открывать порталы для штурма следующей базы прямо изнутри предыдущей. Тем более, что силы противника на двух базах из трех будут нас превосходить, и можно попасть в окружение при попытке выбраться с базы через один из входов. По количеству врагов на каждой из баз ситуация была следующая. На первой базе, что я сам нашел, взломав стационарный алтарь, было первоначально 2000 солдат, но за истекшие недели их количество выросло до 3000. Примерно столько же бойцов обещал собрать Хань Син. И поскольку его воины были выше по уровням, у нас имелось условное преимущество. Условное, потому что главное, будет ли атака внезапной. Одно дело врываться внутрь, сломив сопротивление патруля из нескольких десятков охранников. Другое, если все обитатели базы ждут тебя на баррикадах. На двух базах, что нашел сам Хань Син, ситуация была еще хуже. На одной из них было 6000 солдат, на другой — 8000. Долго судили и рядили, на какую из баз нападать вначале. Все же решили, что на самую крупную. Чем больше внутри солдат, тем будет сложнее прорваться к храму, если гарнизон будет на стороже. Как обычно, при сражениях с кровавыми колдунами главной проблемой было ограничение на использование магии. Храм нельзя начать разрушать при помощи магии до того, как все кровавые колдуны, что были рядом, не будут уничтожены, иначе нашу магию обратят против нас. Возможности для этого были. Каждая из баз состояла из нескольких гротов, поэтому нашей задачей было, ворвавшись внутрь, уничтожить без использования магии солдат противника в том гроте, где возводят храм, и после этого начать уничтожать храм при помощи магии. Прежде всего, конечно, моей. Ничего более подходящего для разрушения огромного каменного строения с толщиной стен в метр у бойцов Хань Сина не было. Были менее мощные заклинания, детали которых клан-лидер все же отказался мне детально описать, и я не обижался, понимая, что такого рода скиллы у его бойцов были важным секретом клана, о котором посторонним знать в деталях не следовало. На худой конец, если полностью захватить и освободить грот с храмом не удастся, у нас было оружие последнего шанса. Галатиан с его навыком по концентрации всех скастованных в определенный момент заклинаний в одной области. Но получится ли при помощи этого навыка гарантированно разрушить храм, мы не знали. Поэтому в идеале было обойтись все же без Галатиана. С собой я никого, кроме Галатиана, решил не брать. Очень мне нравился, конечно, схожий с моим навык Лантаэля, но, учитывая, какого накала могут достигнуть сражения с кровавыми колдунами, боялся, что его убьют. Если удастся следовать плану, то и моей магии хватит, а если не удастся, то вряд ли его присутствие на месте окажется кардинально важным. И вот пришло время. Хань Син отдал короткий приказ, и собравшиеся воины ринулись в открытые порталы. Меня и Галатиана, учитывая нашу важность для выполнения задуманного, охраняло два десятка могучих орков с топорами и огромными молотами. Меня такая охрана больше веселила, а вот Галатиан раздулся от важности. Можно его понять. Каждый из охранников в 3 с лишним раза превосходил его по уровню. Наша атака, как и было задумано, стала полной неожиданностью. Первым под землю ворвался отряд с самого дальнего конца базы от храма. Шум, начавшийся там, должен был оттянуть часть солдат противника от грота, в котором находился храм. Атаковать другие входы мы начали через 2 минуты. Легко справившись с охраной на входах, с радостью убедились, что наш хитрый план сработал. В гроте было не больше 1000 солдат врага. Тут же силы разделили снова. Отряд поменьше отправили в часть грота, примыкавшую к другим, чтобы заблокировать проход и не дать подтянуть подкрепление. Все остальные обрушились на солдат противника. Чтобы ускорить разгром кровавых колдунов, бойцы массово выпустили петов, принявших самое оживленное участие в битве. Заполыхали костры, в которых сжигали разрубленные тела уже побежденных врагов. В их свете стал виден и сам храм. Видно было, что успели мы вовремя. Внешние стены были полностью закончены, хотя рядом с ними и были по-прежнему строительные леса. А купол могли завершить уже сегодня. В нем, на фоне деревянных конструкций, были видны только отдельные прорехи в каменном своде. Самое ожесточенное сопротивление, конечно, мы встретили уже у стен храма. Враги отступали со всего грота именно к нему, в надежде все же защитить свою святыню. Но шанса сделать это у них не было. Нас было намного больше, и такой натиск им было не остановить. Когда дело было завершено, и костры, в которых сжигали тела поверженных врагов, заполыхали уже по всему гроту, пришло время приступать к разрушению храма. Я получил оговоренный заранее сигнал.
«Чисто!» — крикнул Хансин. «Трой, приступай!»
В этот момент я как раз был у стены храма. Костер рядом разгорелся сильнее, и я увидел, что на стене храма прямо около входа есть надпись «Десятый храм». Скостовав телепорт, оказался там, где и задумал, на вершине свода храма, прямо на строительных лесах. Тест показал, что мы действительно преуспели. Живых кровавых колдунов, чтобы извратить мое заклинание, рядом не оказалось. Медлить я не стал. Скостовав вызов Грифона, вскочил на него, скомандовав лететь под самый свод грота. Оказавшись в 15 метрах над храмом, принялся кастовать каменные валуны один за другим, не жалея магии. Грохот рушащихся подо мною под ударами 4-тонных валунов камней свода прозвучал для меня сладостной музыкой. Свод кровавые колдуны строили из каменных квадратных блоков со стороной в 0,5 метра. Будь свод храма завершен полностью, возможно, он и мог бы выдержать удар 1 или 2 моих валунов. Но в нынешнем состоянии, когда порядка 15 блоков в своде отсутствовало, не оставлял храму ни одного шанса. Свод рушился вовнутрь вместе с лесами. Но кастовать новые валуны я не перестал. Была надежда обрушить не только свод, но и хотя бы 1 из стен. Чтобы мне помочь, остальные члены отряда параллельно кастовали на храм самые мощные заклинания, от Армагеддона до цепи молний. Не знаю, что больше подействовало, мои валуны или 1000 заклинаний, но у нас получилось. 1 из стен частично обрушилась. Минимум 3 десятка огромных стеновых блоков рухнули внутрь храма. Магию полностью исчерпал. Начал восстанавливать эликсирами. Но уже и так было видно, наша миссия здесь успешно выполнена. Храм в том состоянии, что мы застали на момент нашей атаки, возводили почти месяц. Теперь его свод был полностью разрушен, 1 из стен развалена наполовину. Работы по восстановлению тут теперь минимум на 1-1.5 недели, даже если всемерно ускорить работы. Такой же точки зрения придерживался и Хансин, давший условленный сигнал к отступлению. Открыли порталы, и к 1 из них я тут же направил Грифона. Перед уходом нужно было сделать еще два дела. Первое из них — внутрь храма и на леса снаружи полетели бутылки со спиртом и факелы. Строительные леса должны сгореть. Само изготовление новых лесов уже сильно замедлит работы по восстановлению храма. Также последние покидающие грот бойцы должны были скостовать перед тем, как прыгнуть в порталы землетрясения. Мало ли, получится обрушить свод грота, окончательно уничтожив полуразрушенный храм. Эвакуация прошла по плану, и через несколько минут мы собрались на очередной точке для штурма следующего храма. В огромной расщелине были заранее припасены дрова для костров и бутылки со спиртом. Сейчас все это разбиралось бойцами, учитывая, что при предыдущей атаке поиздержались. Выглядели все достаточно необычно. От беготни среди дымящихся костров внутри грота копотью покрылись не только доспехи, но и лица. Но в данный момент всем было на это наплевать. И снова сигнал к атаке. В этот раз мы решили ворваться на базу сразу со всех сторон. Был шанс, что на базу уже сообщили о первой атаке, и тогда мы просто потеряем элемент внезапности, поскольку никто из врагов далеко от грота с храмом уходить не будет. Поэтому в этот раз все будет зависеть от нашего напора и способности рассечь силы противника, чтобы иметь возможность использовать магию для уничтожения очередного храма. Ну и, конечно, от того, будет или нет враг присылать подкрепление при помощи порталов. А в этот раз петов пришлось вызывать почти сразу. Не для того, как в прошлый раз, чтобы быстрее добить врагов, а чтобы вообще иметь шанс с ними справиться. Похоже, наша догадка оказалась правильной. Враги были предупреждены, и основная часть войск кровавых колдунов была сосредоточена вокруг храма, фанатично защищая его. В этом храме в своде отсутствовало всего 5 камней. Я увидел с изумлением, что работы по возведению храма продолжают и во время боя. Настолько уверены в способности защитить его от нашей атаки. Тем не менее, навалившись изо всех сил, мы хоть и понесли серьезные потери, через 15 минут все же смогли зачистить грот. Половина наших с Галатианом охранников пала, когда я получил долгожданный сигнал от Хансина приступать к разрушению храма. Успев увидеть, что номер храма 7 скостовал телепорт и оказался на своде храма. «Ура! Магия работает!» Вызвал Грифона, взлетел под свод грота, скостовал валун. Как вдруг сильнейший удар снес меня с Грифона. Сильная боль в груди, удар о стену грота спиной, затем полет вниз. Мигает перед глазами уведомление о том, что мое достижение по временной неуязвимости активировано. Опустив глаза, вижу, что грудная клетка насквозь пробита чем-то вроде огромного копья. Такого размера копья я видел раньше только у троллей. Пытаюсь отличиться, глотая эликсиры, кастую полет, чтобы перестать падать, но повреждение слишком серьезное, а копье толщиной с мою лодыжку не вытащить. Все, отбегался. Мигнуло оповещение. Выберите точку воскрешения. Варианты. Текущая локация. Круг возрождения в соседней деревне. Деревня Дантер. Лихорадочно соображаю. Дантер — это около первой атакованной базы. Туда мне точно не надо. Значит, текущая локация. Деревня Лоренс. Не прогадал. Круг воскрешения оказался очень оживленным местом. Кроме меня с него постоянно сходили и погибшие при штурме базы китайцы. Мне, как и им, тут же сунули в руки новую сумку с эликсирами, стоявшие около круга интенданты. А затем сказали: «Тут все закончено. Отойдите вправо, как соберем 2 сотни, откроем портал к 3-й базе». «Как вообще прошло все?» — спросил я их. «Потери большие. Этого больше нет, все погибли. Свод храма разрушен. Твой валун удачно попал. Затем набросили веревки на верхние стеновые блоки и разрушили еще часть одной из стен». Успокоившись, я присел в указанном месте. «Все, моя задача выполнена. Два храма при моей помощи разрушены, как ни интерпретируй, полученные мной по этапу указания, а должны пятый этап засчитать. Можно немного расслабиться. Пискнуло входящее письмо. Галатиан.
«Привет, Трой. Ну, тебя и снесло выстрелом из баллисты. Оказалось, что кровавые колдуны подтянули в соседнем гроте баллисту и пальнули над головами наших воинов. Ну, жду тебя на третьей осаде».
Вот я и получил объяснение произошедшему. Это был не тролль, а баллиста. Невероятно меткий стрелок. Один выстрел, один Трой. Скорее всего, врагам просто повезло. Баллиста для таких точных выстрелов не предназначена. Через 5 минут для нас открыли портал. Поспели как раз к новому штурму. И снова в бой. По данным последней разведки, тут должно было быть 3000 защитников. Но, видимо, два разрушенных храма серьезно подожгли пуканы лидерам кровавых колдунов. Потому как, ворвавшись в подземелье, мы обнаружили на своем пути к храму просто стены из врагов. И в отдалении сверкали порталы, из которых вываливались новые подкрепления. Несколько минут боя привели к разумному выводу. В этот раз нам никак не удастся перебить всех врагов, чтобы получить возможность пользоваться магией. Тут как бы нас самих не перебили.
«Квариан Галатиан!» — взревел Хансин, пользуясь командирским усилением.
Что делать, мы знали. Пожелав Галатиану удачи, поменял своим весовым навыком его вес с весом небольшого камня и выпустил принца. Подхватив Галатиана за шкирку, принц взмыл под самый свод, а затем резко спикировал над входом в храм, залетев вместе с Галатианом внутрь прямо над головами кровавых колдунов, которые никак не ожидали от нас такого финта.
«Армагеддоны!» — снова взревел Хансин.
Тут же все кастуем армагеддоны, а я успеваю еще и призвать принца в инвентарь. Как красиво спустя секунду взорвался храм! Как полыхнуло пламя от нескольких тысяч армагеддонов, скастованных в узком пространстве! Огромные блоки полетели в разные стороны, сметая всех на своем пути. И, к сожалению, под одним из них оказался погребен я вместе с двумя из своих охранников и тремя кровавыми колдунами. «Ну вот же, блин! Погибнуть 2 раза меньше, чем за час!» — мигнуло оповещение.
«Выберите точку воскрешения. Варианты. Текущая локация — круг возрождения в соседней деревне. Деревня Лоренс».
«Текущая локация, конечно. Народ валил с круга воскрешения просто толпами». Я понял, что взрыв храма плохо сказался не только на мне. Перед собой увидел еле бредущего Галатиана. Тут же догнал его и подхватил под руку.
«Блин, у меня 11 дебафов!» — пробормотал он.
«Терпи, брат», — сказал я. «А лучше выйди из игры до завтра и не боись, без тебя победу обмывать не буду».
«Хорошо», — сказал он, болезненно морщась. «Вернее, нехорошо. Я тут успел увидеть номер храма, когда меня Пет в него втаскивал. 12-й, Трой! Это был храм номер 12!»
«Твою же мать! Кровавые колдуны оказались умны и не стали строить ровно 10 храмов, затеяв стройку с размахом. Блин! Если они строили только 12, то разрушение 3 из них — это победа. Но если их больше...» И что-то подсказывало мне, что их будет больше. Серж Винтеркей. Десятый храм. Тринадцатая книга цикла «Эгида». Читал Сергей Уделов. Октябрь 2021 года. Тверь.